Озеро. Вик коснулась груди мелководья, затем проползла последние несколько футов до берега. Там она перевернулась на спину, оставив ноги в озере. Она неистово содрогалась, охватываемая яростными, почти парализующими спазмами, и издавала звуки, которые были слишком злыми, чтобы называться рыданиями. Может быть, она кричала. Она не была в этом уверена. У нее сильно болели все внутренности, как будто ее целые сутки рвало. При похищении ребенка важнее всего то, что происходит в первые 30 минут, подумала Вик, воспроизводя в уме слышанное когда-то по телевизору. Вик не думала, что действия, которые она предпримет в следующие 30 минут, возымеют хоть какое-то значение. Не думала, что хоть какой-то коп будет в силах найти Чарли Мэнкса и призрак. Тем не менее, она вскочила на ноги, потому что ей требовалось сделать все, что было в ее силах, независимо от того, изменит это что-нибудь или нет. Она шла как пьяная, покачиваясь как при сильном боковом ветре, следуя извилистой тропе к задней двери, где и упала снова. Вик на четвереньках поднялась по ступенькам и ухватилась за перила, чтобы встать на ноги. Начал звонить телефон. Вик заставила себя идти дальше, невзирая на очередной приступ колющей боли, настолько острой, что у нее перехватывало дыхание. Пошатываясь, пробралась она через кухню, взяла телефон и успела ответить на третий звонок, как раз перед тем, как он перешел бы на голосовую почту. «Мне нужна помощь», — сказала Вик. «Кто это? Вы должны помочь мне. Кто-то забрал моего сына».
«Ой, все хорошо, мисс Маккуин», — сказала маленькая девочка на другом конце линии. «Папа будет вести машину осторожно и постарается, чтобы Уэйн по-настоящему повеселился. Скоро он будет здесь, у нас. Он приедет сюда, в страну Рождества, и мы покажем ему все наши игры. Разве это не прекрасно?» Вик нажала отбой, затем набрала 911. Какая-то женщина сказала ей, что она позвонила в службу чрезвычайных ситуаций. Голос у нее был спокойным и отстраненным. «Какова природа вашей ситуации?» Вик представилась. «На меня напали. Какой-то мужчина похитил моего сына. Я могу описать машину. Они только что уехали. Пожалуйста, пришлите кого-нибудь». Женщина-диспетчер пыталась сохранять тот же уравновешенный спокойный тон, но ей не вполне это удавалось. Адреналин все изменил. «Как сильно вы ранены?» «Забудьте об этом. Давайте поговорим о похитителе. Его зовут Чарльз Талант Мэнкс. Ох, я не знаю. Стар». «Мёртв», — подумала Вик, но не сказала. «Ему за 70. Ростом выше 6 футов. Лысеет. Весит около 200 фунтов. С ним был еще один мужчина помоложе. Я не очень хорошо его разглядела. Потому что на нем почему-то был этот чёртов противогаз. Но этого она тоже не сказала. Они на Роллс-Ройсе. Призраки, классическом, 1930-х годов. Мой сын сидит на заднем сиденье. Моему сыну 12, его зовут Брюс, но ему не нравится это имя». И Вик заплакала, ничего не могла с этим поделать. «У него черные волосы, он 5 футов роста и был одет в белую футболку без каких-либо надписей или рисунков». «Виктория, полиция уже в пути. Кто-либо из этих людей вооружен? «Да, у того, что помоложе, есть пистолет, а у Мэнкса имеется какой-то молоток, он пару раз меня им ударил. Я пришлю неотложку, чтобы осмотрели ваши травмы. Вы случайно не запомнили номер машины? Это чертов Роллс-Ройс 30-х годов с моим маленьким мальчиком на заднем сиденье. Сколько таких машин, по-вашему, разъезжает по дорогам?» Голос у нее запнулся от рыдания. Она прокашлялась, а заодно выкашляла номерной знак. «НОС-4А2. Из числа красивых номеров. Читается как немецкое слово. Носферату». «Что оно означает?» «Какая разница? Просто ищите его, мать вашу!» «Простите, я понимаю, что вы расстроены. Мы сейчас рассылаем оповещение. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть вашего сына. Я знаю, вы испуганы. Успокойтесь. Пожалуйста, постарайтесь быть спокойной». У Вик было такое чувство, что диспетчер отчасти говорит сама с собой. Голос у нее подрагивал, словно она изо всех сил старалась не заплакать. «Помощь уже в пути. Виктория?» «Просто Вик. Спасибо. Простите, что накричала на вас». «Все в порядке. Не беспокойтесь об этом. Вик, если они в такой заметной машине, как Роллс-Ройс, это хорошо. Она выделяется. Далеко на такой машине им не уехать. Если они появятся на дороге, кто-нибудь их заметит». Но их никто не заметил.
Когда сотрудники скорой попытались отвезти ее к своей машине, Вик высвободилась от них локтем и сказала, чтобы те держали свои чертовы руки подальше. Женщина-полицейский, маленькая дородная индианка, встала между Вик и мужчинами.
«Можете осмотреть ее здесь», — сказала она, отводя Вик обратно к дивану.
В ее голосе слышался легчайший акцент, напевность, делавшая все ее фразы смутно музыкальными и похожими на вопросы.
«Ей лучше не выходить. Что, если позвонит похититель?»
Вик в своих мокрых шортах приютилась на диване, завернувшись в одеяло. Врач скорой в синих перчатках присел рядом с ней и попросил ее сбросить одеяло и снять рубашку. Это привлекло внимание полицейских в комнате, которые стали тайком посматривать в сторону Вик. Но Вик повиновалась молча и не раздумывая. Она бросила свою мокрую рубашку на пол. Лифчика на ней не было, и она прикрыла грудь рукой и сгорбилась, чтобы врач мог осмотреть ее спину. Врач резко втянул воздух. Индианка-полицейский, на бейджике у нее значилось «Читра», стояла по другую сторону от Вик, глядя на изгиб ее спины. Она тоже издала некий звук, негромкий сочувственный возглас.
«Я думала, вы сказали, что он пытался вас переехать», — сказала Читра. «Вы не говорили, что ему это удалось?»
«Ей придется подписать форму», — сказал врач. «Где говорится, что она отказалась пройти в машину? Мне нужно прикрыть свою задницу. Может, у нее сломаны ребра или лопнула селезенка, а здесь я могу этого не заметить. Хочу официально заявить, я не считаю, что такой осмотр пойдет ей во благо с медицинской точки зрения».
«Может, мне и не пойдет, сказала Вик. «Но вот вам с медицинской точки зрения это будет как раз во благо».
Вик слышала распространяющиеся по комнате звуки. Это был не совсем смех, но нечто близкое к нему. Тихая мужская пульсация веселья. Их в комнате было теперь шестеро или семеро, и они стояли вокруг, делая вид, что они смотрят туда, где выше грудей у нее был вытатуирован шестицилиндровый двигатель. С другого бока от нее уселся коп. Первый коп не в форме, которого она когда-либо видела. На нем был синий блейзер, из рукавов которого слишком сильно высовывали запястья. Красный его галстук был залит кофе, а его лицо с легкостью победило бы в конкурсе на уродливость. Густые белые брови, пожелтевшие на кончиках, запятнанные никотином зубы, комично похожий на тыкву нос, выступающий раздвоенный подбородок. Он порылся в одном кармане, потом в другом, потом приподнял свою широкую плоскую корму и обнаружил записную книжку в заднем кармане. Раскрыв ее, он уставился на страницу с выражением полного недоумения, как будто ему предложили написать эссе в 500 слов об импрессионистской живописи. Именно этот бессмысленный взгляд, больше чем что-либо другое, дал Вик понять, что это не тот парень. Он только занимал чужое место. Человека, который будет иметь значение, который будет заниматься поисками ее сына, координировать ресурсы и собирать информацию, здесь еще не было. Тем не менее, она ответила на его вопросы. Начал он правильно, с Уэйна. Возраст, рост, вес, во что был одет, есть ли у нее последнее фото. В какой-то миг Читра ушла, а затем вернулась со слишком большим балахоном, на котором спереди было написано «Полиция штата Нью-Гэмпшир». Вик натянула его на себя. Он доходил ей до колен. «Отец?» — спросил уродливый человек, которого звали Долтри.
«Живет в Колорадо».
«Разведены?»
«Никогда не состояли в браке».
«Как он относится к тому, что ребенок под вашей опекой?»
«Он не под моей опекой. Уэйн просто... У нас нет разногласий касательно сына, это не проблема».
«У вас есть номер, по которому мы можем с ним связаться?»
«Да, но прямо сейчас он в самолете. Приезжал на четвертое, сегодня вечером отправился обратно».
«Вы в этом уверены? Откуда вы знаете, что он сел на самолет?»
«Я уверена, что он не имеет к этому никакого отношения, если это то, о чем вы спрашиваете. Мы не боремся за нашего сына. Мой бывший — самый безобидный и добродушный человек, которого вы только встречали».
«Ну, я не знаю. Я встречал кое-каких довольно спокойных ребят. Знаю парня из Мэна, который занимается групповой терапией на основе буддизма. Учит людей, как управлять своим нравом и привычками с помощью трансцендентальной медитации.
Этот парень потерял самообладание единственный раз в жизни, в тот день, когда его жена преподнесла ему запретительное распоряжение. Сначала он потерял свой дзен, а потом потерял две пули, отправил их ей в затылок. Но это буддийская групповая терапия, которой он занимается, очень популярна в его тюремном корпусе в Шоушенке. Там много парней, не умеющих совладать с гневом. Лу не имеет к этому никакого отношения. Говорю вам, я знаю, кто забрал моего сына. Хорошо, хорошо. Я должен был об этом спросить. Расскажите мне о типе, который обработал вам спину. Подождите. Сначала расскажите мне о его машине. Она рассказала. Долтри покачал головой и издал звук, который мог бы быть смехом, если бы выражал какое-нибудь веселье. Он же в основном выражал недоверие. «Ваш тип не очень-то умен. Если он на дороге, даю ему меньше получаса».
«До чего?»
«До того, как он будет лежать мордой в грязи, а какой-нибудь коп наступит ему на шею. Никто не похищает детей на старинных автомобилях. Это примерно так же умно, как ездить на грузовике с мороженым. Вроде как бросается в глаза. Люди-то смотрят. Антикварный Роллс-Ройс каждый заметит».
«Он не будет бросаться в глаза».
«Что вы имеете в виду?» — спросил он. Она не знала, что она имеет в виду, так что ничего не сказала. «И вы опознали одного из нападавших», — сказал Долтри. «Это как будто был Чарльз Мэнкс». Он смотрел на то, что нацарапал в своем блокноте. «Откуда вы его знаете?»
«Он похитил меня, когда мне было 17, и удерживал 2 дня».
После этого в комнате установилась тишина.
«Проверьте», — сказала она. «Это есть в его досье. Чарльз Талант Мэнкс, и ему очень хорошо удается оставаться непойманным. Мне надо бы снять эти мокрые шорты и надеть какой-нибудь свитер. Я хотела бы сделать это в своей спальне, если вы не возражаете. Мне кажется, на сегодня мамочка достаточно поблистала голышом».
Вик держала в памяти свой последний беглый взгляд на Уэйна, запертого в заднем отсеке Роллс-Ройса. Она видела, как он резко махал рукой в воздухе. «Уходи, скройся!» Почти как если бы сердился на нее. Он уже тогда выглядел бледным, как труп. Она видела Уэйна проблесками, и по ней словно снова ударял молоток, охаживая теперь ее грудь, а не спину. Вот он сидит голый в песочнице, за их домом в Денвере. Пухлый трехлетка с копной черных волос, пластиковой лопаткой закапывая пластиковый телефон. Вот он пришел на Рождество в реабилитационный центр, сидит на потрескавшейся и волнистой пластиковой поверхности кушетки, теребя упакованный подарок, потом срывая упаковку, чтобы обнаружить белую коробочку с айфоном. Вот он выходит на причал с ящиком для инструментов, который для него слишком тяжел. Бах! Каждое видение ударяло ее, и у нее снова сжимались отбитые внутренности. Бах! Вот он, младенец, голышом спящий на ее обнаженной груди. Бах! Вот он, с руками по локти в смазке, стоит на коленях в гравии рядом с ней, помогая ей надеть цепь мотоцикла на звездочки. Иногда боль была такой сильной, такой чистой, что все в комнате темнело по краям ее видения, и она обмирала. В какой-то миг ей потребовалось двигаться. Она больше не могла оставаться на диване. «Если кто голоден, могу приготовить что-нибудь поесть», — сказала она. К тому времени было почти 9:30 вечера. «У меня полный холодильник». «Мы пошлем за чем-нибудь», — сказал Долтри. «Не беспокойтесь». Они включили телевизор и настроились на кабельные новости Новой Англии. Тревожное сообщение о Уэйне начали передавать час назад. Вик видела его дважды и знала, что он не выдержит этого еще раз. Сначала показывали фотографию, которую она им дала. Уэйн в футболке с надписью «Aerosmith» и вязаной шапочке с надписью «Avalanche», щурящийся на ярком весеннем солнце. Она уже пожалела об этом. Ей не нравилось, как эта шапка прятала его черные волосы и оттопыривала уши. Затем следовала фотография самой Вик, взятая с сайта «Поисковик». Она предполагала, что показывают именно эту, чтобы на экране была красивая девушка в черной юбке и ковбойских сапогах. Она была накрашена и смеялась, запрокидывая голову. Потрясающий образ, если учесть ситуацию. Мэнкса не показывали. Даже не называли его фамилию. Похитители описывали только как двоих белых мужчин на старинном черном Роллс-Ройсе.
«Почему они не говорят, кого именно разыскивают?» — спросила Вик, увидев сообщение впервые.
Долтри пожал плечами, сказал, что выяснит, встал с дивана и побрел во двор поговорить с кем-то еще. Однако, вернувшись, он не предоставил никакой новой информации. А когда сообщение передали во второй раз, полиция по-прежнему разыскивала двоих белых мужчин из приблизительно 14 миллионов белых мужчин, которых можно найти в Новой Англии. Если она увидит сообщение в третий раз, и в нем не будет фотографии Чарли Мэнкса, и если не назовут его имени, она опасалась, что может запустить в телевизор стулом.
«Пожалуйста», — сказала сейчас Вик, — «у меня есть шинкованная капуста и холодная ветчина, и целая буханка хлеба. Я могла бы сделать сэндвичи».
Долтри поёрзал на месте и неуверенно посмотрел на других полицейских в комнате, разрываясь между голодом и приличиями.
«Думаю, надо», — сказала сотрудница Читра. «Конечно, я пойду с вами».
Она испытала облегчение, выйдя из гостиной, где было слишком много народу. Полицейские сновали туда-сюда, а рации непрерывно бормотали дурными голосами. Она остановилась, вглядываясь в лужайку через открытую входную дверь. В свете прожекторов во дворе было ярче, чем в полуденном тумане. Она видела опрокинутые жерди изгороди и мужчину в резиновых перчатках, измерявшего отпечатки протекторов, оставленные в мягком суглинке. Полицейские машины вспыхивали мигалками, как будто на месте чрезвычайного происшествия, хотя чрезвычайное происшествие уехало отсюда 3 часа назад. Точно так же вспыхивал у нее перед глазами Уэйн, и на мгновение она почувствовала в голове опасную легкость. Читра увидела, что она оседает, взяла ее за локоть и помогла пройти оставшуюся часть пути на кухню. Там было лучше. Там они были одни. Окна кухни выходили на причалы озера. Причал освещался еще несколькими большими прожекторами на треногах. Полицейский с фонариком забрался в воду по бедра, но она не могла понять, с какой целью. Человек в штатском наблюдал за ним с края причала, показывая и давая распоряжение. В 40 футах от берега плавала лодка. На переднем ее конце, рядом с собакой, стоял какой-то мальчик, глядя на полицейских огни и дом. Увидев собаку, Вик вспомнила о Хупере. С тех пор, как увидела в тумане фары призрака, она ни разу о нем не подумала.
«Кому-то надо пойти поискать собаку», — сказала Вик. «Пес должен быть где-то снаружи».
Через каждые несколько слов ей приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Читра смотрела на нее с огромным сочувствием.
«Не волнуйтесь о собаке, мисс Маккуин. Вы воду пили? Сейчас организму требуется побольше жидкости». «Я удивляюсь, что он не лает до хрипоты», — сказала Вик. «При всем этом переполохе».
Читра провела рукой по руке Вик раз, другой, а затем сжала Вик локоть. Вик посмотрела на нее с внезапным пониманием.
«У вас и так было о чем беспокоиться», — начала Читра. «О боже», — сказала Вик и снова заплакала, дрожа всем телом. «Никто не хотел расстраивать вас еще больше».
Она покачивалась, обхватив себя за плечи и плача так, как не плакала с тех первых дней после того, как отец оставил их с матерью. Вик пришлось на какое-то время прислониться к разделочному столу, не будучи уверенной, что она по-прежнему способна удержаться на ногах. Читра протянула руку и робко погладила ее по спине.
«Шш», —
сказала мать Вик, уже 4 месяца как мертвая.
«Просто дыши, Вик, просто дыши ради меня»,
— она сказала это с легким индийским акцентом, но Вик все равно узнала голос матери. Узнала и прикосновение материнской руки к своей спине. «Все, кого теряешь, по-прежнему остаются с тобой. А значит, никто из них вообще, может, и не теряется. Если их не увозит Чарльз Мэнкс». Через некоторое время Вик села и выпила стакан воды. Она осушила его в 5 глотков, не переводя дыхание. Так отчаянно в этом нуждалась. Вода была тепловатой и сладкой, очень хорошей, на вкус напоминающей озеро. Читра открыла шкафы, ища бумажные тарелки. Вик встала и, несмотря на возражения другой женщины, стала помогать сэндвичами. Она расставила бумажные тарелки в ряд и положила на каждую по 2 куска белого хлеба, меж тем, как с носа у нее капали слезы, падая на хлеб. Она надеялась, что Уэйн не знает о смерти Хупера. Иногда ей казалось, что Уэйн больше привязан к Хуперу, чем к ней или Лу. Найдя ветчину, шинкованную капусту и пакет чипсов Доритос, Вик начала делать сэндвичи.
«У полицейских сэндвичей есть свой секрет», —
— сказала какая-то женщина, подошедшая сзади. Вик бросила на нее один взгляд и тут же поняла, что это и есть тот парень, которого она ждала. Пусть даже парень оказался не парнем. У этой женщины были вьющиеся каштановые волосы и слегка вздернутый нос. На первый взгляд она была простушкой, на второй — умопомрачительной красавицей. В своем твидовом пальто с вельветовыми заплатами на локтях и синих джинсах она могла бы сойти за аспирантку гуманитарного колледжа, если бы не 9-миллиметровый пистолет, висевший у нее под левой рукой.
«Что за секрет?» — спросила Вик.
«Сейчас покажу», — сказала она, встала к столу, взяла ложку и бросила шинкованную капусту в один из сэндвичей поверх ветчины. Над капустой она выстроила крышу из чипсов, чипсы побрызгала дижонской горчицей, затем намазала кусок хлеба маслом и сплющила все это вместе.
«Масло — важный ингредиент». «Действует как клей, верно?»
«Да, а окопы по природе своей притягиваются холестерином или магнитом».
«Я думала, что ФБР занимается похищениями только в тех случаях, когда ребенка перевозят через границы штатов», — сказала Вик.
Женщина с вьющимися волосами нахмурилась, затем посмотрела на ламинированную карточку, прикрепленную к отвороту куртки, где на фотографии ее неулыбающегося лица было написано «ФБР, психолог Табита К. Хаттер».
«Официально мы этим еще не занимаемся», — сказала Хаттер. «Но вы находитесь в 40 минутах от границ трех штатов и менее чем в 2 часах от Канады. Те, кто на вас напал, держат вашего сына почти...»
«Те, кто на меня напал?» — сказала Вик.
Она почувствовала прилив жара к щекам.
«Почему все время говорят о тех, кто на меня напал, как будто мы ничего о них не знаем? Это начинает меня бесить! Это был Чарли Мэнкс! Чарли Мэнкс и еще кто-то разъезжают по дорогам с моим ребенком!»
«Чарльз Мэнкс мертв, мисс Маккуин. Мертв с мая месяца.
У вас есть его тело?»
Это заставило Хаттер сделать паузу. Поджав губы, она сказала...
«Есть свидетельство его смерти. Его фотографировали в морге. Ему делали вскрытие. Распилили ему грудную клетку. Коронер вынул и взвесил его сердце. Это убедительные причины полагать, что он на вас не нападал».
«А у меня есть полдюжины причин полагать, что нападал», — сказала Вик. «Они у меня по всей спине. Хотите, сниму рубашку и покажу вам кровоподтеки? Каждый второй коп из тех, кто сюда прибыл, хорошо их рассмотрел».
Хаттер, не ответив, уставилась на нее. В ее взгляде было простое любопытство маленького ребенка. Вик потрясло, что ее так пристально рассматривают. Очень немногие взрослые позволяют себе смотреть таким образом. Наконец Хаттер перевела взгляд на кухонный стол.
«Вы присядете со мной?»
Не дожидаясь ответа, она подняла кожаный портфель, который принесла с собой, и устроилась за столом. Она поглядывала вверх, ожидая, чтобы Вик уселась рядом с ней. Вик посмотрела на Читру, как бы желая спросить совета, помня тот миг, как она шептала ей слова утешения, словно мать. Но женщина-полицейский заканчивала сэндвичи и торопилась их вынести. Вик села за стол. Хаттер вытащила из портфеля iPad и включила экран. Больше, чем когда-либо, она походила на аспирантку, готовящую, быть может, диссертацию о сестрах Бронте. Она водила пальцем по стеклу, перелистывая какой-то файл, затем подняла глаза.
При последнем медицинском обследовании возраст Чарли Мэнкса был определен примерно в 85 лет.
«Вы думаете, он слишком стар, чтобы сделать то, что сделал?» — спросила Вик.
«Я думаю, что он слишком мертв. Но расскажите мне, что случилось, и я постараюсь это обдумать».
Вик не стала жаловаться, что уже рассказывала всю историю трижды от начала до конца. Другие разы не считались, потому что это был первый коп, который что-то значил. Если вообще хоть один коп что-то дозначил. Вик не была в этом уверена. Чарли Мэнкс отнимал жизни в течение долгого времени и никогда не был пойман. Он проходил через сети, забрасываемые на него силами правопорядка, словно серебряный дым. Сколько детей забрались в его машину, после чего их никогда не видели?
«Сотни», — пришел ответ, шепот мысли.
Вик рассказала всю историю. Те ее части, которые, как она чувствовала, можно было рассказать. Она обошла молчание Мэгги Ли. Она не упоминала, что незадолго до того, как Мэнкс попытался ее забить, она ехала на своем мотоцикле по невозможному крытому мосту воображения. Она не обсуждала психотропный препарат, который больше не принимала. Когда Вик добралась до того, как Мэнкс ударял ее молотком, Хаттер нахмурилась. Она попросила Вик подробно описать этот молоток,
а сама постукивала по клавиатуре на экране айпада. Она снова остановила Вик, когда та рассказывала, как встала с земли и бросилась на Мэнкса с ключом-толкателем.
«Что это за ключ?» «Ключ-толкатель», — сказала Вик. «Триумф изготовлял их специально, только для своих мотоциклов. Такой ключ, вроде гаечного. Я работала над мотоциклом, и он был у меня в кармане».
«Где он теперь?»
«Не знаю. Он был у меня в руке, когда мне пришлось бежать. Наверное, я все еще держала его, когда прыгнула в озеро».
«Это когда другой тип начал вас стрелять. Расскажите мне об этом».
Она рассказала.
«Он выстрелил Мэнксу в лицо?»
— сказала Хаттер.
«Нет, не так. Он отстрелил ему ухо». «Вик, я хочу, чтобы вы помогли мне обдумать все это. Этот человек, Чарли Мэнкс, мы согласны, что во время последнего медицинского обследования ему, вероятно, было 85 лет. 10 лет он провел в коме. Большинству пациентов, побывавших в коме, требуются месяцы реабилитации, прежде чем они снова смогут ходить. Вы говорите, что порезали его ключом, толкателем. А потом в него выстрелили, но все же у него хватило сил уехать».
Вик не могла сказать одного, что Мэнкс был не таким, как другие. Она почувствовала это, когда он взмахнул молотком по пружинистой силе, опровергавшей его преклонный возраст и изможденный вид. Хаттер настаивала, что Мэнкса вскрывали, что во время вскрытия из него вынимали сердце, и Вик в этом не сомневалась. Для человека, чье сердце вынули и положили обратно, царапина в ухе не так уж страшна. Вместо этого она сказала:
«Может, это другой парень повел машину? Вы хотите, чтобы я это объяснила? Я не могу. Я могу только рассказать, что случилось. Куда вы клоните? Мэнкс забрал в свою машину моего 12-летнего сына и собирается убить его, чтобы поквитаться со мной. Но мы по каким-то причинам обсуждаем пределы вашего ФБРовского воображения. Почему так?»
Она посмотрела Хаттер в лицо, в ее мягкие спокойные глаза, и поняла.
«Господи, вы же не верите ни одному моему слову, верно?»
Хаттер немного помедлила, а когда она заговорила, у Вик было такое чувство, что она тщательно выбирает слова.
«Я верю, что ваш мальчик пропал. И верю, что вы пострадали. Я верю, что сейчас вы все равно, что в аду. Что касается остального, то я стараюсь не зашориваться. Надеюсь, вы найдете это качество полезным и будете со мной сотрудничать. Мы обе хотим одного и того же. Мы хотим, чтобы ваш мальчик вернулся живым. Если бы я думала, что это поможет, я сейчас разъезжала бы в его поисках. Но я разыскиваю плохих парней по-другому. Я разыскиваю их, собирая информацию и определяя, что полезно, а что нет. По сути, это не так уж отличается от ваших книжек, от истории поисковика. Вы их знаете? Неужели вы так молоды?»
Хаттер слегка улыбнулась.
«Не так уж молода. Это есть в вашем досье. Кроме того, инструктор в Квантико использует в своих лекциях картинки из поисковика, чтобы показать нам, как трудно выбрать существенные детали в беспорядочной визуальной информации».
«Что еще есть в моем досье?»
Улыбка Хаттер слегка дрогнула, но взгляд не изменился.
«Что вы были признаны виновны в поджоге в Колорадо в 2009 году. Что вы провели месяц в колорадской психиатрической больнице, где у вас диагностировали тяжелую психосоматическую дезадаптацию и шизофрению. Вы принимаете нейролептики, и у вас есть история алкогольной».
«Господи, вы думаете, я галлюцинировала, что меня били смертным боем?» — сказала Вик, чувствуя, как сжимается желудок. «Думаете, я галлюцинировала, что в меня стреляли?»
«Нам еще предстоит подтвердить, что стрельба имела место».
Вик оттолкнула свой стул.
«Он палил в меня, выпустил 6 пуль, опустошил всю обойму!»
Она задумалась. Все время она находилась спиной к озеру. Возможно, все пули, даже та, что прошла через ухо Мэнкса, оказались в воде.
«Пули мы все еще ищем».
«А мои синяки?» — сказала Вик.
«Я не сомневаюсь, что кто-то вас избил», — сказала агент ФБР.
«Думаю, в этом никто не сомневается».
В этом заявлении было что-то такое, некий опасный намек, чего Вик не могла понять. Кто бы стал избивать ее, если не Мэнкс? Но Вик слишком устала, слишком утомилась эмоционально, чтобы пытаться разобраться в этом. У нее не было сил уяснять себе все то, о чем Хаттер умалчивала. Вик снова посмотрела на ламинированный значок Хаттер. Психолог.
«Подождите. Минутку, черт! Вы же не детектив! Вы врач!
Почему бы нам не посмотреть на кое-какие фотографии?» — сказала Хаттер.
«Нет», — — сказала Вик. — Это пустая трата времени. Мне не нужно смотреть на полицейские снимки. Говорю же вам, на одном из них был противогаз, а другой был Чарли Мэнкс. Как выглядит Чарли Мэнкс, я знаю. Господи, какого черта я говорю с врачом? Я хочу говорить с детективом!
— Я не просила вас смотреть на фотографии преступников, — сказала Хаттер. — Я хотела попросить вас посмотреть на фотографии молотков.
Услышать такое было настолько неожиданно и ошеломляюще, что Вик так и села с открытым ртом, не в силах издать ни звука. Прежде чем хоть что-то пришло к ней на ум, в другой комнате начался переполох. Раздался голос Читры, подрагивающий и ворчливый, что-то сказал Долтри, а потом вступил третий голос, эмоциональный, с выговором Среднего Запада. Вик сразу узнала этот третий голос, но не могла понять, что его обладатель делал в ее доме, когда должен был быть в самолете, если еще не в Денвере. От непонимания у нее замедлилась реакция, так что она еще не успела встать со стула, когда Лу вошел в кухню, таща за собой эскорт полицейских. Он едва походил сам на себя. Кожа у него была пепельной, глаза таращились на большом круглом лице. Он, казалось, потерял 10 фунтов с тех пор, как Вик видела его в последний раз, 2 днями ранее. Она встала и потянулась к нему, и он в тот же миг заключил ее в объятия.
«Что же мы будем делать?» — спросил у нее Лу. «Что, черт возьми, нам теперь делать, Вик?»